Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете «Теорию большой бороды», подкаст о науке, космосе и всем, что так или иначе с этим связано, который выходит в рамках проекта «Бердикаст». С вами его ведущий, я, Антон Поздняков, и сегодня выпуск во многом знаменательный, потому что, во-первых, это уже 40-й выпуск, 40 недель подряд мы с вами становимся немножечко умнее и приоткрываем новые тайны Вселенной. Уже почти год, еще скоро и будет 52 недели, это та цифра, к которой я хочу стремиться выпустить целый год подкастов подряд без перерывов. Я все-таки надеюсь, что у нас получится это сделать. Пока что мы идем по графику. Но не круглыми цифрами едиными. Дело в том, что, наверное, еще более важное событие произошло в жизни нашего проекта. Это первый выпуск, который выходит на сайте berdicast.com, который, наконец-то, спустя столько перипетий и почти год отсутствия в Рунете, заново открылся. И если berdicast.com существовал раньше, то теперь у нас есть и отдельный уголок для нашей рубрики The Big Bird Theory. А найти его можно по адресу tbbt.berdicast.com. Естественно, все это будет в шоу-ноутах, если вы вдруг еще не слушаете с сайта этот выпуск. Что это значит? Давайте я вам расскажу немножко о нашей структуре, поскольку, возможно, для некоторых она немножко неочевидна. Итак, есть теория большой бороды. Она находится по адресу tbbt.berdicast.com. Это отдельный подблог о науке. Если вдруг вам интересна только тема нашей рубрики, только тема теории большой бороды, то есть космос, наука и так далее, то вы можете читать только этот блог. Также на него будет отдельный RSS-фид. Я его тоже привожу в шоу-ноуты, или же он будет на сайте в каком-то виде. Но, тем не менее, вы можете подписаться только на науку. В свою очередь, berdicast.com — это такой агрегатор, в который приходит вся информация с наших проектов. Пока что у нас отдельный блок есть только научный, но в будущем, возможно, будут... невозможно, а скорее всего, будут появляться и другие. Таким образом, berdicast.com будет агрегатором, куда мы будем писать обо всем, и информация туда будет сливаться со всех блогов. Так что на данный момент у вас есть выбор. Либо читать только о науке, тогда вы идете на TBBT, или же читать обо всем подряд, потому что мы пишем о разных интересных вещах, в том числе там об IT, о лайфстайле, как принято сейчас говорить, айтишном и всякой гик-культуре. Все это будет появляться на сайте berdicast.com, как и все научные статьи, которые отныне я буду стараться выкладывать регулярно и писать, поскольку наконец-то есть куда. Ну, наверное, стоит заканчивать с дифирамбами нашему сайту. Вы ведь просто пойдете и посмотрите на него. Кстати, вопросы к новому выпуску можно теперь будет задавать в комментариях, которые у нас, кстати, там интересные. Мы используем не очень популярную, но довольно продвинутую систему комментариев, которая называется Mood. Я думаю, она вам понравится. В ней совершенно несложно разобраться. И я думаю, с вами у нас получится там неплохой диалог. Так вот, по-прежнему вы можете писать свои вопросы с хэштегом TheBigBearTheory в Твиттере. Я их тоже буду искать и смотреть. Но задавайте вопросы и в комментариях на сайте под каждым из выпусков. И тогда я буду смотреть на предыдущий выпуск и отвечать в эфире подкаста уже на них. Ну и еще одна радостная новость. На этот раз уже не от проекта Birdicast, а от другого, ну, проекта чуть-чуть побольше. Дело в том, что SpaceX наконец-то удалось посадить первую ступень Falcon 9R. Произошло это буквально недавно, в ночь на вторник. По нашему времени это произошло примерно в 3:30 ночи. Миссию Orb.com-2 удалось успешно выпустить на орбиту, но совсем не это стало главным инфоповодом. Главным инфоповодом, как вы уже догадались, стала посадка первой ступени, которая на этот раз впервые проводилась не на баржу, которую то качает, то шторм, то еще что-то, а прямо на сушу недалеко от стартовой площадки. Не так давно мы видели уже нечто подобное от Blue Origin, компании, которой руководит Джефф Безос. Но, как я говорил в одном из предыдущих выпусков, сравнивать эти достижения совершенно некорректно. Дело в том, что Blue Origin свою New Shepard подняла совсем недалеко, ну, буквально на границу космоса, и вертикально посадила. В то время как Falcon от SpaceX мало того, что вывел на орбиту спутник, так еще и вернулся, развернулась ракета, пролетела обратно по горизонтали, тоже не только вертикально, снова развернулась и села. Что это значит для космонавтики? Конечно же, все уже открыли шампанское, запустили фейерверки, но надо понимать, что это лишь первый шаг на пути к снижению стоимости полета в космос. Это первый случай, когда человечеству удалось посадить первую ступень ракеты, и, конечно же, следующая цель будет в том, чтобы использовать ее заново. Сделает ли это SpaceX конкретно этой первой ступенью Falcon 9, пока неизвестно. Скорее всего, они ее сейчас будут чуть ли не разбирать на кусочки, чтобы максимально тестировать, что же с ней произошло, пригодна ли она для дальнейшего использования. Скорее всего, в какой-то коммерческой миссии ее использовать пока что не будут. Вероятно, если все тесты она пройдет, то ее запустят где-нибудь отдельно, исключительно в тестовом режиме. И уже через, наверное, несколько стартов, если удачно будет получаться сажать ракеты, то только тогда будут проводиться какие-то попытки повторно запустить первую ступень уже с каким-то полезным грузом, который будет не страшно потерять. Вернее, наоборот, который будет страшно потерять, поскольку на данный момент вряд ли кто-то рискнет использовать такую вот первую ступень, которая уже села и была в использовании в чем-то реальном, в какой-то реальной миссии. Но первый шаг сделан, и это, безусловно, очень важный шаг. Возможно, это... Почему возможно? Давайте будем оптимистами и говорить, что это начало новой эры в космонавтике, в которой мы будем дешевле платить за полеты в космос и продолжать снижать стоимость вывода килограмма на орбиту, и не только на орбиту, возможно, и дальше. Но главное, что ракеты теперь не нужно выкидывать. Не нужно будет выкидывать. Но мы все верим в SpaceX и, собственно, во все остальные компании, которые будут подобным делом заниматься. Неважно. Мы, конечно, все любим Илона Маска и топим за него, но если найдется альтернатива, то пусть делают. Почему нет? Ну, от новостей веселых и радостных переходим к не очень-то и радостной новости. Дело в том, что миссия Insight, которая должна была полететь на Марс, корабль Insight, который... в свою очередь, должен был понести имена в электронном виде многих людей, которые зарегистрировались, чтобы отправить свое имя на Марсе, я стал в их числе, будет задержано примерно на 2 года. Произошло это из-за того, что один из основных инструментов, которые очень чувствительные, был разгерметизирован и, как следствие, выведен из строя. Починить все это дело на месте сразу не удалось, поэтому НАСА было вынуждено объявить о том, что миссия будет отложена, пока что не на определенный срок, но все говорят о том, что ориентировочно этот срок будет равняться примерно 2 годам. Старт миссии должен был пройти в марте 2016 года, но, как видим, к сожалению, он откладывается. На всякий случай напомню, что же такое Insight. Это такой посадочный модуль, который должен был приземлиться на Марсе и зарыть свои инструменты довольно глубоко, вплоть до 2 метров. Одной из основных целей, которую он преследовал, было обнаружение землетрясений. Вернее, тут, наверное, будет сказать марсотрясений, что ли. В общем, термины в данном случае не очень существенны, но тем не менее, как мы понимаем, для таких сверхчувствительных считывание должен быть сверхчувствительный инструмент, и любые нарушения упаковки, а упаковка — это очень серьезный вопрос, когда мы говорим об отправке таких инструментов на другую планету, если что там разгерметизируется или, не дай бог, что-нибудь еще похуже случается, то, естественно, лучше миссию отложить, чем запустить ее и обнаружить, что что-то и не работает, когда вы туда прилетели. И ладно бы, если бы только деньги просрали, так еще и драгоценное время, поскольку долететь до Марса не так и быстро. Но пожелаем удачи НАСА, надеемся, что в следующий раз с Инсайтом все будет хорошо, и он отправится на Марс. Это будет, к слову, если они успеют до ExoMars'а, кстати, это тоже ровер, к которому я имею непосредственного отношения, я стоял рядом. Ну, наверное, все-таки не с самим ровером, а с его тестовым прототипом. В этом мне никто не сознается. Но я пару раз публиковал эту фотку. Я немножко этим горжусь. Тем, что стоял рядом со штукой, которая, возможно, полетит на Марс. Так вот, если ExoMars, старт которого намечен примерно на 2018 год, будет лететь все-таки позже, чем InSight, то получается это будет первая миссия, которая приземлится на Красную планету со времен Curiosity, которая, на секундочку, бороздит просторы уже достаточно давно. Ну и теперь давайте переходить к нашей основной теме. Я решил добавить немножко интерактива в наш подкаст и сделал опрос в Твиттере о том, что вы хотите слышать первым. У меня было две темы на готове, которые, мне кажется, весьма-весьма интересными. Это как избежать столкновения с астероидом, если мы говорим о Земле, и темная энергия. С довольно существенным перевесом победила темная энергия. Я, кстати, думаю устраивать такие опросы довольно часто, так что следите за нашим твиттером BRDTheory, в котором это все будет появляться. И, конечно же, мониторьте наш хэштег BigBearTheory. В общем, темная энергия так темная энергия. Это такой момент, о котором многие слышали, но очень мало людей понимают, что это такое. На самом деле, если немножко приоткрыть завесу того, о чем я буду сегодня говорить, понимаю, что такое темная энергия, гораздо меньше людей, чем вы думаете. Существенно меньше. Но давайте все-таки выяснять, в чем же там дело, почему она темная и что за энергия, откуда она взялась и куда девается. Начать стоит с ответа на вопрос, который мне недавно так задавали, наверное, пару выпусков назад. Я, честно говоря, не помню кто, но вопрос был в следующем. Почему обозримая Вселенная больше, чем 13,8 миллиардов световых лет? И ответ был в том, что Вселенная расширяется, и если свет летел до нас 13,8 миллиардов лет, то галактика, которая была на этом расстоянии в момент, когда она свет испускала, получилась гораздо дальше на сегодняшний момент, и тот свет, который мы видим, он прилетел от галактики, которая сейчас гораздо дальше, чем 13,8 миллиардов лет. Хорошим объяснением, как мне кажется, в данном случае является та самая булочка с маком. Если вы в тесто понатыкаете мака или изюма, неважно, каких-то маленьких относительно общей массы тел, то, засунув эту булочку в духовку, тесто будет подниматься, и сами изюминки по размеру никак не будут меняться, а расстояние между ними увеличиваться. Примерно следующее и происходит со Вселенной. В данном случае изюминки — это галактики, и галактики удаляются друг от друга, при этом сами они почти в размере не меняются. В данном случае, конечно же, мы говорим о разных масштабах. На небольших масштабах, то есть на масштабах галактики, а в космическом мире это небольшие масштабы, гравитация играет гораздо большую роль, чем расширение пространства. Но если мы говорим о гигантских каких-то кластерах галактик или просто всей Вселенной, то сами галактики, они крошечные и удаляются друг от друга, они гораздо быстрее, чем все, что происходит внутри. То есть мы знаем, что галактики от нас удаляются, те галактики, которые далеко от нас, но в то же время, например, та же Андромеда, ближайшая к нам галактика, которая находится примерно на расстоянии 2,5 миллиарда световых лет от нас, и если смотреть на закон Хаббла, то удаляться она от нас должна примерно на скорости 50 км в секунду. Но этого не происходит, поскольку она достаточно близко, чтобы мы взаимодействовали, наш Млечный Путь взаимодействовал с Андромедой гравитационно. То есть мы притягиваемся гораздо сильнее, чем расширяется пространство, поэтому Андромеда движется к нам, а не от нас. Все же галактики, которые достаточно далеко, гравитационное взаимодействие наше с ними ничтожно мало, и поэтому расширение пространства доминирует, и они удаляются. Но переходим к тому исследованию, которое и расскажет нам косвенно о темной энергии. Дело в том, что в 90-х годах сразу несколько групп астрономов смотрела на далекие галактики и изучала расстояние до них. Как они это делали? Они искали взрывы сверхновых. Причем не какие-то рандомные сверхновые, а специальные. Они называются сверхновые типа 1А. Что же в них такого особенного? Происходит следующее. У нас есть бинарная система. Одна из звезд большая, а другая белый карлик. И белый карлик стягивает на себя материю с большей звезды. Таким образом, его масса растет. Гравитационное давление увеличивается. И в один прекрасный момент оно начинает преобладать, и происходит взрыв, красиво, яркий свет, была звезда и нет звезды. Особенность же заключается в том, что происходит это всегда при одной и той же массе. То есть, когда белый карлик набирает критическую массу, чтобы схлопнуться и взорваться впоследствии, масса эта равна 1,4 массе Солнца. Ну и что в этом особенного, спросите вы? Ну, хорошо, всегда одна и та же масса. Но раз у нас всегда одна и та же масса, всегда звезды одного и того же размера, следовательно, и взрываются они с одинаковой интенсивностью, то есть светимость самих объектов одинаковая, неважно, где они находятся. Ну и дальше, используя уже знание о том, что радиационное излучение уменьшается пропорционально обратному квадрату расстояния, мы можем вычислить, как далеко они от нас. Такие штуки часто называются стандартными свечками, поскольку светит они всегда одинаково. И, ну, грубо говоря, представьте, если вы одинаковые свечки поставите на разном расстоянии, то, измеряя тот свет от каждой из свечек, который доходит до вас, вы можете прикинуть, насколько далеко эти свечки. И вот несколько групп астрономов в 90-е наблюдали за такими явлениями. И что же они увидели? Дело в том, что каждый раз эти свечения были тусклее, чем ожидалось. Причем это не какие-то единичные случаи, а независимо подтвержденные данные несколькими группами астрономов. Они были в недоумении, они понятия не имели, что происходит, и даже составили целый список, почему такое может быть, от какой-то межгалактической пыли, которая сбирает часть энергии, до каких-то сумасшедших вещей. Но после длительных дебатов вывод напрашивался сам собой. Вселенная не просто расширяется, она расширяется с ускорением. Почему такой вывод можно сделать? Потому что если Вселенная расширяется больше, чем мы думали, то чем быстрее расширяется Вселенная, тем больше энергии теряет свет. При расширении пространства волна как бы растягивается. А красная волна менее энергетична, чем синяя волна. То есть, растягивая вместе с пространством вот этот вот лучик света, который летит до нас, делая длину его волны больше, мы, получается, забираем у него энергию. Так, хорошо. Мы выяснили, экспериментально подтвердили, что Вселенная ускоряется в своем расширении. Но в чем же причина? И вот тут ответ довольно интересный, потому что мы не знаем. Вот так вот. Но ученые толком не знают, что является причиной ускорения расширения Вселенной. Ну, вернее, как. Мы не знаем наверняка, что это такое, но мы знаем некоторые его свойства. Это нечто действует как энергия, за счет которой происходит расширение. То есть оно как бы надувает. Вот если мы вдуваем воздух в шарик, мы добавляем в него энергию, и он расширяется. Но при этом мы вот это нечто не видим, мы не можем никак его засечь. У нас уже есть темная материя, которую мы тоже не видим. Эта штука действует как энергия, и, как обычно, астрономы и астрофизики не особо заморачиваются с названиями, все элегантно и просто, они назвали эту штуку темная энергия. То есть темная энергия — это то, что позволяет Вселенной расширяться с ускорением. На данный момент наукой принято считать, что темная энергия — это как бы свойство пространства вокруг нас. То есть какая-то часть этой темной энергии заключена в каждом кубическом сантиметре пространства. Ее там крайне мало, ничтожно мало, но вы же понимаете, во Вселенной тупо дофига кубических сантиметров. Поэтому вместе они складываются в довольно существенную силу. И так как мы знаем размер обозримой Вселенной, так как мы знаем скорости, с которыми от нас что удаляется, мы можем это померить. Соответственно, мы можем в численном значении прикинуть, сколько же чего приходится на все сущное. Вот если мы говорим о там, материи, темной материи и темной энергии. Мы это можем посчитать, у нас достаточно для этого данных. И получается, что материи, то, из которой состоим мы с вами, микрофон, в который я говорю, динамики, из которых вы меня слушаете, и вообще все, что вы когда-либо видели, то есть вся наша привычная материя, составляет примерно 5% Вселенной. К слову, у нас был выпуск о взаимосвязи материи с энергией, и для лучшего понимания этого всего, его стоит послушать, если вы еще не слушали, я обязательно дам ссылку в шоу-ноутах и, конечно же, в статье, которая будет сопровождать данный выпуск подкаста у нас на сайте. Так вот, на материю приходится всего 5% всего, что есть во Вселенной. 27% приходится на темную материю, гораздо больше, это то, что окружает наши галактики и помогает им двигаться так, как они двигаются. Но все остальное, то есть 68%, приходится на темную энергию. Именно столько нужно вот этого нечто, которое будет надувать Вселенную и давать ей расширяться, чтобы у нас получилась такая картина, какая у нас есть. Вот, собственно, примерно вот все, что мы знаем о темной энергии, в таком, конечно, упрощенном немножко виде, но мне кажется, этого должно быть достаточно, чтобы понимать, о чем идет речь. Итак, следующий вопрос, который, наверное, у многих возникает, а что же будет со Вселенной? Будет ли она расширяться вечно? И все это на самом деле изначально рассчитывалось до того, как мы понимали, что такое темная энергия. Все рассчитывалось с точки зрения гравитации. А гравитация искривляет пространство-время, отсюда возникает термин геометрия Вселенной. То есть это не совсем Вселенная представляет собой шарик. Это такое более глубокое понятие, если мы говорим о пространстве-времени и о том, как оно там искривляется, расширяется и так далее. Так вот, если мы учитываем только гравитацию, даже учитывая темную материю, то у нас получалось следующее. Гравитации должно было быть достаточно, чтобы Вселенная перестала расширяться со временем и начала либо схлопываться, либо бесконечно же замедлялась, приближаясь асимптотично к нулевому, то есть не к нулевому, к постоянной скорости, к нулевому ускорению расширения. То есть это примерно как камень, да, если вы его подбросите, как бы сильно вы его не подбросили, когда-нибудь он замедлится и гравитация принесет его назад. То есть примерно так ученые представляли себе ситуацию со Вселенной. В чем-то вот эта концепция похожа на вторую космическую скорость, то есть достаточно ли мы придали ускорение во время большого взрыва, чтобы либо расширяться вечно и то есть преодолеть вот эту тягу гравитации, которая, всей гравитации, которая есть во Вселенной, либо же мы выйдем на орбиту, в данном случае орбита это асимптотическое приближение к постоянной скорости, либо же этот камень Вселенной, условный камень, естественно, поднимется вверх и упадет обратно на Землю. Но, добавив вот эту самую темную энергию, мы получаем, что расширение Вселенной гравитация сама по себе останавливать не может, потому что есть дополнительная, ну, это неверно назвать силой, а именно энергия, которая позволяет ей расширяться. И ответ на вопрос, который мы поставили, будет ли Вселенная расширяться вечно, на данный момент – да. Вселенная будет расширяться вечно, и нету силы, нету энергии, которая бы это предотвратила. Конечно же, возможно, мы откроем что-нибудь новое и получим какие-нибудь новые данные, но современные представления космологии именно таковы. И вот отсюда следует довольно интересный вывод, который и устрашающий, и ироничный одновременно. Смотрите, расширение Вселенной происходит безгранично, да? Оно постоянно ускоряется. И получается так, что галактики, которые далеко от нас, могут удаляться от нас очень быстро. Быстрее скорости света. И да, это не противоречит вовсе никаким постулатам, никаким теориям. Дело в том, что предел скорости во Вселенной, который равен скорости света, справедлив только для продвижения через пространство-время, которое при этом никак не изменяется. В данном случае же расширяется пространство, и никто не мешает ему достигать каких угодно скоростей. Поэтому в каком-то смысле далекие галактики удаляются от нас быстрее скорости света, и более того, те, которые удалялись медленнее, когда-нибудь достигнут этой скорости и начнут удаляться быстрее скорости света. В нашем случае это значит, что свет, который они спускают, в один прекрасный момент просто не сможет долететь до нас, потому что будет лететь вечность и даже больше. То есть у него, у света будет тупо недостаточно энергии, поскольку расширяющееся пространство будет забирать ее всю и поглощать. То есть мы будем вытягивать этот лучик света, его длину волны настолько, что когда-нибудь он станет бесконечно красным и просто растянется вот в такую длинную полосочку с нулевой длиной волны. Точнее, с бесконечной длиной волны и нулевой частотой, соответственно, с нулевой энергией. А если у чего-то нет энергии, то оно никогда до нас не долетит. Получается, галактики, которые находятся прямо-прямо на краю обозримой Вселенной, то есть свет от которых летел до нас 13,8 миллиардов лет, сейчас двигаются с быстрее скорости света по направлению от нас. И как следствие, мы их никогда больше не увидим. Просто вот так получается, что чем дольше существует Вселенная, тем больше галактик уходит за вот этот самый космический горизонт, который называется обозримая Вселенная. То есть Вселенная расширяется, но при этом обозримая Вселенная становится все меньше, меньше, меньше и меньше. Подумайте об этом. Если до Большого Взрыва все было бесконечно компактно и, грубо говоря, заключено в одну точку, хотя, ну, мне лично не нравится аналогия, что вот когда говорят «заключено в одну точку», все было бесконечно плотно и бесконечно близко друг к другу, все пространство было, то есть пространство не схлопывалось в точку, просто оно было бесконечно плотным, и обозримая Вселенная равнялась всей Вселенной. Но после Большого Взрыва все начало расширяться, и тот космический горизонт, те галактики, свет от которых может до нас долететь, их становилось все меньше и меньше и меньше и меньше, и их будет становиться меньше. Так что когда-нибудь мы скукожим горизонт обозримой Вселенной настолько, что в него будут попадать только те вещи, которые достаточно близко к нам, чтобы взаимодействовать гравитационно. То есть, как мы говорили в самом начале, гравитационное взаимодействие на небольших масштабах превышает расширение Вселенной и банально сильнее. То есть когда-нибудь все галактики, которые достаточно далеко от нас, будут за горизонтом космическим, и мы их никогда не увидим. Все, что мы будем видеть, это только наш Млечный Путь или все, что от него останется после столкновения с другими галактиками, такими как Андромеда. Так что надо быстрее все это дело изучать. У нас всего каких-то там пару триллионов лет, возможно, на это дело осталось. Вот на такой ноте я, пожалуй, сегодня буду заканчивать и быстренько перейду к вашим вопросам, в которых, к сожалению, было немного. Напомню, что теперь вы можете их задавать на сайте, в комментариях к этому подкасту, к этому выпуску подкаста. Теперь у нас есть куча места, где можно разойтись больше, чем на 140 символов, но при этом в Твиттере, если вам удобнее, все еще пишите, конечно же. Алексей Милеев спрашивает. Мы уже обсуждали разные двигатели космических кораблей из фильмов и сериалов. А что про «Звездные войны»? На чем летают? Кстати, про «Звездные войны» у нас был отдельный выпуск, как я вам и обещал в прошлом выпуске «Теория большой бороды» с Сашей Побыванцем. Мы записались, и мне кажется, получилось довольно интересно. На целый час мы рассказывали свои впечатления. Так что, если вдруг не слушали, пойдите послушайте, но осторожно, там есть спойлеры, хотя мы их отдельно выделили. Возвращаясь же к «Звездным войнам» как к какой-то правдоподобной космической штуке, мне кажется, совершенно нет смысла, поскольку там это сказка, которая работает на воображение, а не на каких-то физических законах. Я даже не вижу смысла там что-то искать. Знаете, во всей этой истерии вокруг «Звездных войн» я уже видел несколько статей, которые говорили: «Ох ты, научное несоответствие в «Звездных войнах». Ну а что вы хотели? Там даже никто не пытается. Там гравитация на всех планетах одинаковая, везде есть атмосфера. Там взрывы слышны в космосе. О чем вообще стоит говорить в данном случае? Не заморачивайтесь, когда смотрите «Звездные войны». Это фильм, в котором космос используется как сеттинг, а не как какой-то реальный объект научного изучения. Да и вообще космос передать довольно сложно, потому что он довольно скучный, как для фильма. Я недавно постил в Твиттере замечательную визуализацию, которая показывает, насколько все плохо с точки зрения одной нашей Солнечной системы. В общем, в ней вы можете включить скорость света, и если Луна является одним пикселем, то вы можете посмотреть, сколько пустоты в нашей Солнечной системе. То есть вам будет показываться, как двигается свет, с какой скоростью. Вы, конечно, можете проскроллить быстрее, но поверьте, пустоты там очень и очень много. DME3S говорит: привет, расскажи об Альма и двух найденных объектах на внешней границе Солнечной системы. Я о них уже упоминал в подкасте, скорее всего, я сделаю статью, но пока что там, если коротко, ничего не подтверждено, и несмотря на то, что вы, наверное, уже видели заголовки «Суперземля найдена за границами Солнечной системы», там это может быть все что угодно. Все зависит от того, насколько это далеко, и вообще стоит еще подтвердить те данные, которые были получены, поскольку, да, два объекта были засечены двумя разными группами астрономов, но они были засечены единожды. И для того, чтобы подтвердить, что это действительно что-то там есть, надо еще раз хотя бы их увидеть и подробнее изучить. Вазис Хаджаев спрашивает, что с хайпом про графен и что за материал и почему в нем видят будущее. Графен просто обладает несколькими свойствами, в том числе проводящими. Это слой графита толщиной в один атом. То есть за него была получена Нобелевская премия не так давно, то ли в 2012, то ли в 2011 году. И получили ее два ученых из Манчестерского университета. И начинали они, собственно, с того, что получали кусочки графена, приклеивая скотч к грифелю карандаша и таким образом отклеивая от него очень тоненький слой. Алексей Степанов говорит, есть идея не тратиться на путешествия на кораблях, а дождаться, когда Земля подлетит к другой планете и переселиться на более комфортные условия. Ну, кстати, примерно так и делают космонавты, которые собираются лететь на Марс, пока что не летали, но, конечно же, планеты то сближаются, то удаляются, и прилетит к нам, если к нам прилетит другая планета, то это будет очень плохо, поскольку гравитация бессердечная сучка, и, конечно же, она в нас врежется. Но если мы планируем какие-то запуски к Марсу, в том числе Curiosity или другие какие-нибудь аппараты, то, конечно же, выгодно подождать, когда Марс будет максимально близко к Земле, и полет тогда займет гораздо меньше, чем при максимальном отдалении. То есть мы уже так делаем, идея действительно хорошая, но планета не подлетит к нам достаточно близко, чтобы мы могли просто взять и перепрыгнуть. Ну и вот на этой радужной ноте я буду закругляться. В очередной раз напоминаю, что у нас открылся сайт, обязательно зайдите, посмотрите, там будет много всего интересного про науку, про космос, про роботов и про все, что так или иначе с этим связано. Пишите свои предложения, пишите то, о чем вы хотите услышать и прочитать в Твиттер или же в комментарии на сайте. Я все это буду читать и по возможности на ваш этот фидбэк отвечать. Заходите на birdicast.com, в котором, в частности, я пишу про всякую IT-дребедень. Кроме меня там будет работать целая команда, мы расширили состав, к нам присоединился Паша Топ-Топ, которого вы можете знать по Твиттеру. С нами теперь будут периодически, а может и на постоянной основе, посмотрим, работать Алексей Игнатьев, будет Саша Побыванец, конечно же, Андрей с Сережей. Рома Горошкин, Вова Плиточник, в общем, всех, кого вы знаете по проекту BirdieCast, теперь можно будет видеть на нашем собственном уголке в интернете по адресу birdiecast.com и tbbt.birdiecast.com, если мы говорим только о теории большой бороды. Так что заходите, всех вас ждем, и обязательно пишите о том, что вам нравится, что не нравится, поскольку все это еще в стадии доработки, хоть и мы уже это и зарелизили, но никогда нет предела совершенству. Так что до следующего четверга, и да пребудет с вами сила. Пока-пока.